Так, среди микроорганизмов, которые окисляют восстановленные соединения серы, различают две группы. Две большие группы, которые существуют в природе параллельно, и они, собственно, и проводят эти два процесса. Первая группа – это хиобацилл. Плюс оксида хиобацилла. Раньше была только группа хиобацилла, а сейчас из нее выделили кислотоустойчивую, кислотолюбивую форму и назвали оксида хиобацилла. И вторая группа, которая сложно называется, морфологически своеобразная, графологические своеобразные бесцветные серобактерии. Почему бесцветные? Потому что есть еще окрашенные серобактерии. Это фототрофные микроорганизмы, поэтому с тем, чтобы их сразу различать, вот так их назвали. Значит, вот эти вот хиобацилловые и морфологически-своеобразные серобактерии, они аэробные организмы. Они живут в аэробных местах обитания, нуждаются в кислороде, но если хиобациллы достаточно хорошо переносят высокие концентрации кислорода, то вот эти вот морфологические своеобразные серобактерии, они тяготеют таким градиентным, что ли, местам обитания, где есть сероводород и невысокие концентрации кислорода. Если 20% у нас нормальная концентрация кислорода, то вот они тяготеют к таким местам обитания, где это концентрация снижена, например, до 5%, иногда до 3%. Вот там они лучше всего себя чувствуют, и там они развиваются в природе. Значит, развиваются они по поверхности осадков. Из осадков образуется сероводород, он диффундирует в аэробную часть, к поверхности осадка. И вот на поверхности осадка развиваются вот эти вот хиобациллы и серобактерии, и они-то являются таким фильтром, который улавливает сероводород. Если бы не было этих микроорганизмов, то наша атмосфера непонятно какая была бы, потому что она была бы насыщена сероводородом, в ней было бы очень неприятно существовать и, соответственно, дышать, и непонятно, какая бы жизнь была на Земле. И вот эти вот серобактерии, аэробные серобактерии, они делают очень большую работу по предотвращению попадания сероводорода в нашу атмосферу. Примером такого массового развития серобактерий служит бассейн Черного моря. Черное море, я уже несколько раз говорил в этих лекциях, что Черное море является анаэробным морем. И начиная с 200 метров, где граница фактической зоны, иногда даже тонкая плотность вода уже прозрачная, Черное море вниз насыщено сероводородом. Этот сероводород образует судьба редукторами. Черное море довольно теплое море, там большая экологическая активность идет на поверхности, и поэтому, соответственно, много органического вещества попадает в анаэробную зону, где сульфат-редукторы превращает это органическое вещество, окисляет его, превращает его в СО2 и воду в анаэробной форме и восстанавливает в качестве ацетного электрона сульфат. Сульфат в море, естественно, его много. Образуется сероводород, и сероводород диффундирует к поверхности. И вот на определенном уровне он встречает уровень обороны, да, нашей с вами атмосферы от проникновения сероводорода. Это фототрофные микроорганизмы, которые улавливают сероводород и используют его в качестве донора электронов. При фотосинтезе, об этом мы, наверное, на следующей лекции уже будем говорить, когда поговорить об анаэробном фотосинтезе бактериальном. И второй уровень, если какая-нибудь молекула прорывается уже в аэробную зону, то как раз они встречают вот этих вот геобацилл и бесцветных геробактерий. Вот такие вот две зоны, которые, в которых происходит массовое и интенсивное потребление сероводорода. Но сероводород, вот раньше, например, еще 10 лет назад, цифры были такие, что зона сероводородная, она доходит до уровня 200 метров. Сейчас уже встречаются сероводородные зоны в Черном море, которые доходят до уровня 70 метров. То ли это тенденция такая, которая приведет к тому, что сероводород в конце концов дойдет до поверхности со дна, то ли это просто какие-то флуктуации, может быть, они всегда были, просто не доверяли. Сейчас более интенсивно начали промеры этих ежегодных экспедиций, много точек, опускают специальные датчики, которые очень хорошо фиксируют уровень сероводорода. И, в общем, может быть, это просто изменение методики определение этого самого сероводорода. Значит, клетки вот этих вот морфологически своеобразных бесцветных серобактерий были впервые изучены Виноградским, я об этом рассказывал, он изучал клетки, которые растут на поверхности стратбургских каналов, на поверхности осадков стратбургских каналов, и как раз вот эти клетки Гелиотова послужили ему объектом его исследований, когда он открывал явление хеполитоартрофии. А тиробациллы – это подвижные, свободно живущие клетки, которые окисляют, аэробно окисляют установленные соединения серы, были впервые выделены из воды неаполитанского залива в 1902 году исследователи по фамилии Натансо выделил микроорганизм, который затем верил в 1904 году. Классифицировал, выделил другой вид этого же рода и дал название этого рода. Это тиробациллус. Тиобациллус денигридис. Уже из названия денигридис ясно, что этот организм может расти в аэробных условиях, в анаэробных условиях и, соответственно, проводить реакции анаэробной денитрификации, то есть восстановление нитратов в анаэробных условиях. Значит, по классификационным таким схемам в настоящее время, значит, те бациллы разделяют на вот этот вот первый, первая строчка этих организмов разделяет на две такие подгруппы. Одна из них тяготеет к более-менее нейтральным значением pH при своем росте, а цитокинные бациллы, они растут и закисляют среду очень значительно, соответственно, выдерживают низкие концентрации, низкие значения pH в среде, и эти значения могут доходить до единицы, а иногда даже до половинки pH. 0,5 pH – это очень кислые условия, но, тем не менее, клетки у них прекрасно существуют. Значит, насчет морфологически своеобразной вот этого нитчика бактерий, я просто, так сказать, несколько слов скажу, не буду записывать очень громоздкую таблицу, она есть в учебнике, поэтому... Сейчас мы просто пробежимся просто. Значит, туда относятся такие рода, как Гигиатор, который еще изучал Градский, Теотрикс, Теоплока, Теоспирулопсис, Ахроматиум, Макромонос, Теоспирил и другие. Всего их 10. Не из всех родов выделены чистые культуры. Чистые культуры получены... чистой культуры получено из 5 родов среди этих 10, в том числе вот, и Гигиатор, и Теотрикс. Почему? Потому что эти микроорганизмы, они обладают скользящим типом движения. Они образуют слизь на поверхности клеток, они нитчатые, соответственно, клетки довольно крупные. Почему Виноградский выбрал этот объект для исследования? Потому что легко было смотреть в микроскоп и обнаруживать, значит, капли серы внутри этих клеток Гигиатора. Ну, все они, в общем, сказать, скользят, все они образуют слизь. И, соответственно, вот, выделить чистую культуру очень сложно. Почему? Потому что маленькие клетки других, спутников каких-то, они запутываются в этой слизи, и отделить их очень-очень трудно при выделении. Поэтому даже делают такой прием. Значит, есть, вы, наверное, слышали о таких веществах, аттрактанты и репелленты. Да? И вот, для некоторых микроорганизмов показано, что есть, сказать, такие вещества, к которым они стремятся, если они подвижны, и репелленты, они от них убегают, если они, сказать, не под, если они подвижны, соответственно, есть способ такой защиты. Но значит, какой-то аттрактант ставят на одну участку твердой среды и стараются подсевать так микроорганизмы, скользящие, с тем, чтобы они двигались в сторону этого аттрактанта. Когда они двигаются достаточно быстро, то они как бы выползают из этой слизи, оставляя за собой контаминирующие микроорганизмы. Есть такой прием выделения чистых культур вот этих вот скользящих микроорганизмов. Все они откладывают серу внутри клетки, и все они, я говорю про бесцветные серобактерии, и все они красятся по грамму отрицательных. То есть это грамм отрицательных микроорганизмов. У них клеточная стенка, соответственно, грамм отрицательного типа со всеми приложениями. Все они откладывают серу внутри клетки при окислении сероводорода. То есть они способны окислять сероводород. Вначале до серы откладывают эту серу внутри клетки, а затем, когда сероводород усеркивается, они могут окислять дальше серу до ионосерной кислоты. То есть до серной кислоты. Все они являются микроаэрофилами. То есть все они растут в таких вот градиентных местах обитания, где можно встретить и восстановленные соединения серы, и кислород в не высоких концентрациях. Некоторые образуют жгутики, некоторые, значит, скользящим движением образуют, кто-то образует чехлы. У кого-то есть каталаза, некоторые каталазы не образуют. Чистая культура выделена не для всех вот этих вот морфологических своеобразных. Значит, только недавно, в 1995 году, показано, что один из морских видов бегиатола, он способен к истинной хемолитоавтотрофии. До этого не было выделено чистых культур. Чистая культура была выделена морского именно вида бегиатола, поднятого с очень большой глубины, больше 2000 метров, где эти бегиатолы вокруг газовых сипов с сероводородом на дне океана образовывали такие гигантские колонии в диаметре около 30 метров, толщиной около 50 сантиметров. Почти чистая культура бегиатола, вот, так сказать, росла в таких оазисах. Значит, ацидо тиобацилус, это уже вот другие микроорганизмы, они растут обычно в кислых условиях, где встречаются основные соединения серы. Это, например, шахты, это, например, какие-то рудники, где есть металлы, связанные с серой, то есть сульфиды металлов, и, соответственно, сульфиды этих металлов тиобацилл прекрасно окисляет, защищает среду с образующейся серой кислотой, и что приводит к вымыванию этих самых металлов, поскольку среда резко закисляется, образуется серная кислота, и в таких кислых условиях металлы становятся растворимыми. И из вот этой вот сульфидов металлов эти микроорганизмы могут образовывать растворимые формы металлов. И этим пользуются, кстати, довольно давно. В средние века добывали, например, в Испании, таким образом добывали медь из сульфидов меди для такие, значит, отвалы руды, поливали водой, высокая температура, они разогревали, там появляются микроорганизмы, которые проводили вот этот вот процесс окисления сульфида в металле до серной кислоты, и металл выносился на поверхность, поливали все время или направляли просто в ручей в сторону вот этого самого процесса, таким образом контролировали. Значит, при температурах от 30 до 40 градусов растут как раз ацидо тиобациллы, а после 50 градусов растет еще один род, который недавно узаконен, это сульфобациллус. Вот они вот тоже сюда относятся, род сульфобациллус, несколько работ было выпущено с нашей кафедры по работе с сульфобациллами. И это очень интересная группа организмов, потому что они не растут ни в гетеротрофных условиях, ни в автотрофных условиях, хотя имеют для этого все ферменты. Они растут только в так называемых миксотрофных условиях. И это для них оптимальные условия для роста. А почему так происходит, так, в общем, сказать, остается загадкой в мире, так как феномен и не объяснен, но вот этот вот термин миксотрофия, она уже применяется и для вот роста, которые проводит анаксигенный синтез пива для сульфа бацилл. Они растут при высоких температурах, температуры 55-65 градусов. И pH сред, в которой они засеваются, где-то на уровне плюс 3 примерно, да, pH 3. А, соответственно, они закисляют pH еще дальше до примерно pH 0,5. То есть они вот эти вот кислоты устойчивые организмы, и их применяют для выщелачивания различных ценных металлов из бедных руд. Потому что если руда богатая, то ее добывают, отправляют на рудоплавильные фабрики, где из руды путем выплавления добывают сначала, так сказать, черный металл, чугун, затем из него варят уже сталь и так далее. Идет вот этот вот процесс и с разными полиметаллическими рудами так и происходит. А если руда очень бедная, то добывать ее таким образом становится неэффективным. Но становится эффективным, наоборот, вот такой вот биологический способ так называемого выщелачивания медных концентратов и других концентратов, других металлов из полиметаллических руд. Тиобациллы, они, в общем, сказать, везде выделяются, как и бесцветные серные бактерии, находят их в соляных болотах, где на те магниты образуется сероводород и кислород встречаются, и там, так сказать, они образуются и в болотах, и в стратифицированных озерах, и они становятся конкурентами вот в таких местах обитания с химическим окислением сероводорода. Сероводород, он довольно легко окисляется кислородом воздуха. Но были проведены специальные эксперименты, где было показано, что в присутствии тиобацилл или бесцветных серобактерий окисление сероводорода происходит в 1000 раз быстрее, чем оно идет просто на поверхности, так сказать, присутствия кислорода. Более 50 градусов, там есть места обитания с температурой больше 50 градусов, там преобладают в таких местах обитания, где есть автономные серные соединения и кислород. Это, например, какие-нибудь сероводородные гейзеры, которые поступают из-под земли. Вот это вот знаменитое место Йеллоустоунский национальный парк, где он так и назван по имени «желтые камни». Что такое «желтые камни»? Это какие-то булыжники, которые все покрыты налетом серы. Сероводород выделяется из этих гейзеров, высокие температуры, сероводородные озера. По бокам этих сероводородных озер откладывается сера, и температура там может достигать 90-100 градусов. Вот из таких мест обитания уже тиобациллы, которые относятся к бактериям, ацидотиобациллы и бесцветные серобактерии, все они относятся к бактериям, уже не выделяются. Выделяются только археи. Это такие экстремальные места обитания, где, значит, археи превалируют. И, соответственно, эти археи классифицируются в такие рода, как сульфолобус и ацидианус. Для морфологические своеобразные бесцветные серобактерии было также показано, что они градиентные организмы, и они проявляют свойства, которые называются олиготрофией, то есть концентрации, высокие концентрации органических веществ препятствуют их росту. Какие высокие концентрации? Что это за концентрации? Ну вот если, например, взять уксусную кислоту, ацетат, то концентрация выше, чем 20 миллимолей, уже подавляет их рост. А это примерно 1,2 грамма на литр. То есть меньше, чем примерно 0,1%. Это, в общем сказать, очень невысокие концентрации. И обычно, когда для роста микроорганизмов стараются получить, то добавляют примерно 5-10 граммов на литр органических веществ. То есть примерно 10 раз меньше уже начинает их подавлять. И вот эти вот морфологические своеобразные серные бактерии, они проявляют такую фобию или фобию к свету. Они не любят солнечный свет, соответственно, значит, стараются избегать солнечного света. И вторая, значит, у них такой репеллент для них, это кислород. То есть высокие концентрации кислорода также угнетают рост этих микроорганизмов. Выше 6% эти микроорганизмы уже плохо развиваются. Как же клетки тиобацилл окисляют восстановленные соединения серы? Это можно проследить на примеры окисления тиосульфата клетками тиобацилл. Этот процесс достаточно хорошо изучен, и он представлен в следующей схеме. Здесь у нас будет перикладма. Это цитоплазматическая мембрана и, соответственно, цитозол. Этот процесс, значит, который я сейчас буду рисовать, обнаружен у микроорганизмов, который называется ацидифилобацилус. Ацидитиобацилус тибидианус. Начинается окисление тиосульфата, одного из очень распространенных восстановленных соединений серы на Земле. S2O3-2-минус. Тиосульфат. Молекулы его. Передает 2 электрона. На цитохром протеосульфат, так вот, схром С оксида редуктаза. Тиосульфат, цитохром С оксида редуктаза. 2 электрона идут дальше и попадают на трансмембранно расположенный цитохром С, из которого получаются, значит, здесь еще у нас еще один трансмембран расположенный, передущий, это цитохром В, углехимон, и при окислении вот этого двух молекул образуется тетра-тиана L4O6, который переносится с помощью системы транспорта Из него при дальнейшем начислении получается 6 электронов, которые идут на этот процесс, и здесь у нас получается 4 сульфида. 4 молекулы сульфида. Дальше 4 молекулы сульфида окисляются в 4 молекулы сульфата. При этом получается еще 8 электронов. Четыре молекулы сульфата транспортируются обратно и появляются в окружающей среде. А вот эти вот 8 плюс 6, 14 электронов, они распределяются, поступают трансовым оксидазом, которая трансовым располагается. Оксидаза, и сюда поступают, значит, 14 электронов и вот эти вот 2 электрона отсюда. После этого возникает передача 16 электронов на 4 молекулы кислорода плюс 16 протонов, получается 8 молекул воды. Вроде ничего не забыл. Значит, нет, что-то я забыл. Значит, вот здесь вот, поскольку это грамма отрицательная имеет организм, да, то здесь есть еще вот такой вот барьер, который называется внешняя мембрана. Которые у всех грамотных микроорганизмов существуют. Таким образом происходит окисление двух молекул тиосульфата до 4 ионов серной кислоты с образованием, соответственно, 16 электронов, 16 протонов, которые переносятся на цитохром. Переносится с помощью цитохрома оксидазы на кислород и формирует 8 молекул воды. В 1987 году обнаружены две реакции, которые проходят в анаэробной зоне. Значит, 1987 год, БАП и Чемпионка. Это два немецких исследования, которые обнаружили реакции, которые проходят в анаэробной зоне с образованием, значит, это все происходит с образованием. Сначала шипсита, плюс диспропорционированный тиосульфат, затем сульфит окисляется до сульфата. Так, вложить 2 протона, плюс 2 электрона в этой реакции, и сера. Принимая на себя эти 2 протона и 2 электрона, преобразуется в сероводород. В общем, реакция выглядит следующим образом. Суммарно S2O3 4, вода, происходит диспропорционирование сульфита. Тиосульфата. Одна часть тиосульфата, один атом серы, окисляется до иона серной кислоты. За счет этого образуется энергия в виде двух протонов и двух электронов, которые затрачиваются на восстановление второго атома до уровня сероводорода. И в том же году те же самые авторы продемонстрировали еще одну реакцию окисления анаэробного окисления сульфита. 2 минус плюс 3 воды включается с 3 минус плюс 6 протонов плюс 6 электронов. В следующей реакции та же самая молекула сульфита раздается 6 протонов. Восстанавливается до сероводорода. Минус 3 воды. И всего суммарная реакция, значит, 4, 5, 5. Аэробное окисление и восстановление сульфида до сероводорода и серной кислоты. Также происходит аэробный сульфат. Редукторы могут эти реакции проводить. У считавшихся до последнего времени аэробов ацидидиоксал обнаружили свойства расти в анаэробных условиях и восстанавливать серу и железо трехвалентное. Помимо кислорода, значит, у них обнаружено еще два потенциальных акцептора электронов, это трехвалентное железо и серу. А донорами могут быть как водород, так и сама сера. То есть сера может анаэробно окисляться с восстановлением трехвалентного железа, которое восстанавливается до двухвалентного железа. Это очень важное для окружающей среды, для вообще формирование всего лиготрофного царства на Земле, реакция. То есть раньше не подозревали, что такая реакция может быть. Углеродный метаболизм тиобацилл и вот этих вот своеобразных цепных бактерий связан с функционированием циклокалина. Они все фиксируют циклокалин. То есть они образуют те же самые карбоксисомы, где повышенная концентрация рубиска сосредоточена. И, в общем, сказать, у них ничего такого особенного по сравнению с другими антитропами не происходит. И вот эти вот тиобациллы применяют при целой так называемой биометаллургии, когда высчелачивание проводят металлов из полиметаллических руд, а металлы в таких рудах связаны с сульфидом. Соответственно, сульфиды металлов при низких значениях pH, присутствии серной кислоты, переходит в растворимую форму и выносится на поверхность. Такие металлы могут быть медь, кобальт, цинк, никель. Ну и другие металлы. Даже золото. Все. На сегодня у нас лекция закончена.